Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Вы можете звонить в студию по телефону 959-59-39 и задавать ваши вопросы. Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. И первый вопрос у нас уже есть. Как разместить сердце, если нет любви даже к родным? Действительно, так бывает в жизни, что человек может очень спокойно общаться с людьми, которых он видит очень редко, и очень плохо общаться со своими домашними, которых он видит очень часто. С чем это может быть связано? Это может быть связано с тем, что люди иногда устают друг от друга, когда возникает какое-то недопонимание между людьми. С другой стороны, когда мы живем с людьми постоянно рядом, они знают все наши недостатки, все наши проблемы, и нам не приходится как-то лицемерить перед ними. Им все наше как бы естество, оно известно, и мы уже не считаемся ни с каким правилом приличия. Но христианин, настоящий христианин, не должен делить людей на своих и чужих. А в любом случае, христианство начинается тогда, когда каждому человеку мы начинаем относиться так же, как мы относимся к самым дорогим для нашего сердца людям. А по поводу родных и близких, в Писании сказано, кто своих, особенно домашних, не печется, тот хуже неверного, отрекся от веры. И у нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, батюшка. Простите, у меня такой вопрос. Вот на кресте, когда Господь был, ему прокололи в районе ребра копьем, и стекла вода и кровь. И вот непонятно, почему вода была. Ведь я так полагаю, что должна была быть только кровь. То есть это что-то нечто необыкновенное. Или это как-то вот нормально считается?
Если прокалывают мертвое тело, то действительно появляется вода и кровь. Это известное такое явление. А если говорить о аллегорическом истолковании этого обстоятельства, это свидетельство о том, что как бы из ребра Христа распятого проистекают два таинства. Таинство крещения, которое символизируется водою, и таинство святого причастия, которое символизируется кровью. То есть, которое и реально является кровью. Таким образом, мы можем как бы вот с медицинской точки зрения оценить это явление, но и с духовной. Библейский текст, он нуждается всегда в нескольких прочтениях. И разные школы экзегетики в православии, они как раз использовали разные подходы к одному и тому же тексту. Например, Александрийская школа, в ней преобладало именно аллегорическое истолкование текста. А если взять, например, Антиохийскую школу, это святитель Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, здесь нравственно-историческая как бы система истолкования, она превалировала, то есть преобладала. Если взять отцов синаитов, у них вот тайны аллегорические, они как бы были на первом месте. Это мы видим, когда добротолюбие читаем, разные тексты, связанные с отцами синаитами. Но даже если у отцов мы видим диаметрально противоположные истолкования, все это богатство традиции. И все эти истолкования, они истинны. Даже когда внешне нам кажется, что они противоречат друг другу. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это прихожанка Богородской, церкви Богородской, где служит наш Алексей. Я туда хожу, туда в храм, и я часто слушаю вашу передачу. Я каждое воскресенье вашу слушаю передачу. Мне очень нравится ваша передача. Как мне передать деньги?
А с 7 до 8 вы тоже слушаете, да?
Я каждое воскресенье вас слушаю.
Из 7 до 8, из 9 до 10, да?
Нет,
С 9
начинается ваша передача.
Но у меня сейчас по воскресеньям идет эфир с 7 до 8. Это библейские лектории. Я тоже рекомендую вам слушать. Там мы изучаем только Священное Писание. А с 9 до 10 вопросы-ответы.
Я так хочу к вам, даже в храм к вам приехать.
Если...
Потому что я недалеко все-таки живу тут.
Если вы хотите помочь радио «Радонеж», вы должны звонить по телефону 959-59-39. И лучше всего приехать прямо на радио «Радонеж». Это улица Пятницкая, где радио «Россия». И там при входе тоже висит телефон. И номер радио «Радонеж» вам там всегда подскажут. И вы привезете свое пожертвование, позвоните. Можете в любое время днем приехать, здесь дежурит кто-то из сестер, и они к вам спустятся, возьмут ваше пожертвование, неважно, сколько вы привезете, мало или много, и они запишут ваше имя, чтобы за вас, как за жертвователя, молились на радио «Радонеж». Радио «Радонеж» очень нуждается в вашей помощи, в помощи каждого радиослушателя, потому что без поддержки верующих эта радиостанция, она не могла бы существовать. Я служу в храме Рождества и Предтечи в Сокольниках. И вот еще вопрос. У нас еще вопрос в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Знаете, я хотела бы уточнить. Вчера прошла информация по Радонежу, что над Кощунницами будет завтра суд, Преображенский суд. Вот вы не знаете эту информацию, просто уточнить, когда, во сколько часов, чтобы прийти.
Сегодня выступал господин Легойта, представитель информационных служб Московской Патриархии. Он сказал, что церковь призывает их к раскаянию и просит в случае раскаяния смягчить наказание. Это как бы официальная позиция церкви по этому вопросу. Поэтому я не знаю, насколько здесь уместны будут протестные акции, потому что сейчас позиция церкви – это призвать их к раскаянию. Потому что эти люди осквернили не только храм Христа Спасителя, Божий храм, но они осквернили и храм своей собственной души, каждой в отдельности. Ведь каждый человек есть храм, в котором может обитать Дух Христов или Дух Антихриста. Если в этом храме обитает Дух Антихриста, то это уже становится как бы не храм, а некий вертеп такой бесовский. А если через покаяние люди изгоняют Дух Антихриста, то Дух Христов вселяется, наполняет внутренний мир человека. Пока человек жив, это значит, есть какое-то Божье намерение относительно этого человека. В противном случае богохульницы умерли прямо на месте, там, где они совершили этот акт. Но Господь сохраняет их жизнь, продлевает ее. Это значит, есть какое-то намерение Божие относительно этих людей. И покаяние не закрыто ни для какого человека, как сказано в Писании, что долготерпение Божие, оно ведет к покаянию. Единственное, меня что смущает, вот первый раз их отпустили же, когда они были в Богоявленском соборе. Их отпустили, и никаких заявлений не было. И практически выйдя из храма, через какое-то время они пошли в другой храм. Вот это настораживает. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, отец Олег. Я вот хотел два вопроса задать. Вот мне первый вопрос по поводу вот сотворения Земли. Вы не могли пояснить? Вот в свое время, когда рассказывали, я не до конца понял. Земля была создана все-таки, это 24 часа вот человеческих, или вот, как вы говорили, один день для Бога, как вот тысячи лет, и вот получается, Бог все-таки существует вне времени и пространства? Вот это первый вопрос. А второй я хотел уточнить по поводу вот кашрута, вот кашерной пищи, просто вы сказали, то, что, в принципе, православной можно ее есть. А как относиться просто к тому, что, что в ней же скрытый налог, потому что сертификаты не бесплатно выдаются, и потребитель оплачивает?
Я понял ваш вопрос. Да. Мы говорили о наших паломниках, которые ездят в Святую Землю. Там вся пища кошерная. И в любом ресторане, если вы завтракали когда-то на Святой Земле, не начинают кормить людей, пока не придет раввин и не подпишет меню. И, конечно, иногда паломники задавали такой вопрос, а можно ли нам вот эту пищу вкушать. Кошерная пища – это пища, в которой нет крови, потому что кровь считается некошерной. Это пища, где не употребляется свиное мясо и где не смешивается молочное с мясным, ни в каком виде. Молочное могут подавать с рыбой, но с мясом никогда. В этом смысле для наших паломников ничего предосудительного нету, если на Святой Земле они будут кушать такую пищу, потому что у нас нет запретов на такую пищу. Но если в наших условиях человек будет искать для себя только кошерную пищу, это будет не очень понятно, почему только кошерную. Апостол Павел пишет, что пища освящается молитвой и Словом Божиим. То есть Слово Божие нам и так положило предел, запретив употреблять кровь в пищу, потому что этот принцип был в заповедях Ноя, нашего праотца, в Моисеем законе запрещена кровь, и в Новом Завете, когда было решение по поводу уверовавших из язычников, то христианская церковь, которая тогда в основном состояла из лиц еврейской национальности, они постановили, что уверовавшие из язычников должны воздерживаться от блуда, идоложертвенного, удавленного и крови. То есть этот принцип тоже распространяется. Мы можем сами осуществлять свой этот принцип. У нас он не будет называться кашрутом, он будет называться то, что нескоромно и то, что скоромно. Так вот, кровь у нас всегда скоромна. И никогда мы ее не можем кушать. А если пища без крови, мы можем ее вкушать, благословляя эту пищу. Если говорить о 24 часах, то, наверное, можно об этом говорить только после 4-го дня. Потому что сказано, и создал Бог два светила, великие, светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды, и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. 24 часа у нас получаются из оборота нашей планеты по отношению к Солнцу. До сотворения Солнца, следовательно, 24 часа – это некая условность. Собственно говоря, еврейское слово «йом», которое у нас переведено словом «день», может означать любой промежуток времени, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. А говорить о 24 часах без Солнца мы не можем, потому что 24 часа предполагает именно оборот нашей планеты по отношению к Солнцу. Поэтому до 4-го дня здесь достаточно сложно говорить, что это было за время, какие дни имеются в виду. Например, в Писании говорится, день Господень приближается. Но все же мы понимаем, что день Господень, опять же там слово «йом», это будет не один день. День Господень страшный и великий, это будет и уничтожение нечестивых, это будет и страшный суд, и приговоры окончательные, и понятно, что это не 24 часа. И тем более вот про Адама было сказано, в день, в который вкусишь, смертью умрешь. Но также про Адама сказано, что Адам прожил 930 лет и умер. В каком же смысле сказано, что в день, в который вкусишь, смертью умрешь? Адам же жил где у нас? Он в раю жил? А рай – это Божий мир, а у Бога действительно один день, как тысяча лет. Вот получается, что до окончания этого дня – райского дня, Адам не дожил. Он умер 930 лет, то есть в тот же самый день, когда вкусил. Таким образом, мы видим, что понятие «день» в Писании, оно разные. У святых отцов по этому вопросу мы можем встретить и такие категоричные утверждения, что день это 24 часа, но можем встретить и другие подходы. Я больше всего в своей жизни боюсь таких религиозных людей, которые прочитали только одну какую-нибудь духовную книгу, там, одного какого-то отца, и больше ничего не читают. А если вы будете читать разных отцов, вы увидите палитру мнений, когда одно истолкование, оно дополняет другое. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте, батюшка, это Дмитрий. Вот, ну, хотел сказать, вопрос тоже. Ну, во-первых, хотел сказать, что если вот сейчас такая позиция церкви, да, то мы, наоборот, значит, должны не негодовать, а молиться, чтобы они покаялись усиленно, да?
О чем вопрос?
А вопрос, вот у меня по поводу вот этого вопроса о оскорблении религиозных чувств. Не может ли это ударить вот по нам самим? Вот я, например, думаю, я скажу, что там Запад по-иезуитски относится к России, да? Все кого-то оскорбил. Или в Писании Иоанна, он должен был одному приходу написать, что ты носишь имя, что ты жив, но ты мертв. То есть, а Диатреф может на него как бы пожаловаться и отправить его куда?
Да, я думаю, так оно и будет. Если вы оскорбите пророка ислама, на вас точно подадут суд и наверняка посадят и дадут 5 лет. Если вы объявите католическую церковь иезуитской, вероломной, римо-католическая церковь тоже может подать на вас суд, и вам дадут 5 лет. Любой закон – это грабли, на которые может наступить любая из сторон. Поэтому к таким вещам надо очень осторожно относиться. Я никогда не забуду, когда у нас появились первые религоведы, они собирали конференции, и на них объясняли, что такое люди, которые в тоталитарных сектах. И когда они давали определение, что эти люди находятся под контролем своих руководителей, что они много постятся, слишком много молятся, за ними наблюдение, они должны во всем отчитываться. И вот один монах встал и говорит, вот все, что вы говорите, оно относится к любому послушнику в монастыре и к любому монаху, который живет на послушании духовного отца. Поэтому вы сейчас добьетесь, чтобы государство как бы объявило людей, которые вот такой образ жизни они исповедуют, сектантами, а потом это аукнется и против нас самих. Такое действительно бывает в жизни. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, батюшка. Мне бы хотелось просто подсказать желающим прийти на заседание суда. Было объявление по Радонежу. Я это слышала, что заседание суда будет в 11 часов завтра, но просят прийти пораньше, потому что там будет очень сильное давление на судьи, вот придут все эти сторонники, и просили прийти поддержать. Просто постоять, помолиться, прийти пораньше. Это городской суд, Богородский вал, там не так далеко от Преображенки. Вот, спасибо, спасибо, Господи.
Спасибо, Христос, за информацию. Я думаю, что надо молиться, чтобы Господь открыл сердца этих кощунец для покаяния, к чему их призывает церковь в своем официальном заявлении. И в этом случае церковь допускает возможность смягчения приговора по отношению к ним. То есть пересмотр того приговора, который был. Церковь с самого начала, как бы, после судебного решения, она заявила свою позицию именно вот в такой форме. И у нас вот еще телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка. Вот мне интересует вопрос. Вот когда человек вкусил плод запретный и согрешил, это было по замыслу Божию или все-таки это неожиданно для него случилось? Спасибо.
Для Бога ничего неожиданного не бывает, потому что Бог не ограничен ни временем, ни пространством. В этом смысле у Бога нету прошлого и нету будущего, у него всегда настоящее. То есть он присутствует в каждом моменте истории одновременно. И в каждой точке пространства одновременно. Поэтому Богу был известен не только поступок Адама, но и поступок последнего человека, который вообще будет жить на земле когда-либо. Ибо он есть Альфа и Омега, начало и конец. Иисус Христос, как говорят богословы, это смысл человеческой истории. И для Бога никаких сюрпризов, естественно, не бывает. Он содержит в себе сразу все время и все пространство. Это обеспечивает неизменяемость Богу. Вот такое его свойство. У нас еще телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло. Алло.
Да-да.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Вот вот у меня какой вопрос. Мне хотелось бы знать, как вы относитесь к тому, что нас вот перевели на зимнее время, на час вперед. Ведь вот говорят, что это даже вредно для здоровья людей. Вот хотелось бы ваше мнение выслушать. Большое спасибо. Храни вас Господь.
Я думаю, что это все делается с какой-то целью травмировать психику народного населения нашей страны, потому что то они нам объясняют, что это очень полезно перейти на новое время, то они говорят, нет, это очень вредно, мы должны вернуться назад. Я обычно своим верующим говорю, вот если он по телевизору что-то советует, внимательно выслушайте и делайте все наоборот, потому что они всегда нас обманывают. Вспомните, когда они говорили, зачем пенсионерам льготы? Пусть лучше пенсионеры получают деньги вместо льгот. И показывали людей, которые говорят, нам не нужны льготы, нам нужны деньги. Им давали эти деньги. А потом раз, как будто решение было всего народа, хотя опрос не проводили, а была только эта реклама бесовская. А они лишили пенсионеров льгот и какие-то добавки стали доплачивать, а инфляция сразу сожрала как бы суть этих добавок. Это же мошенничество, которое осуществили в масштабах целой страны. За такое надо просто людей приговаривать, что называется, к высшей мере. Потому что обмануть сразу всех стариков или всех пенсионеров на территории страны, я думаю, это страшнейшее преступление. И поэтому, когда вы что-то слышите, вот по телевизору что-то говорят, и говорят, что это полезно, значит, вот так надо поступить, это надо сделать. Вот надо делать все ровно наоборот, потому что ничего хорошего они нам не говорят. Как правило, они всячески изощряются в мошенничестве, только думают, как бы собственный народ ограбить, разорить, погубить. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, отец Олег. Благословите рабу Божию Лидию.
А Господь вас благословит, Лидия.
У меня такой вопрос. Вот как правильно читать? Вот можно книгу Нового Завета в русском переводе?
А вы на греческом читаете, да?
Ну, вообще, да. Вот.
Алло?
На старославянском.
А, на старославянском.
Да. А вот есть у меня еще книга Новый Завет в русском переводе.
Для вас лучше читать Новый Завет в русском переводе. Русский перевод, если там написано, что синодальный перевод, или там написано, что по благословению Святейшего Патриарха, это церковный перевод, который специально был сделан для мирян. Формулировка была такая, для благочестивого домашнего чтения. Но церковно-славянский текст, это сакральный текст Русской Православной Церкви, на этом тексте мы должны читать, по этому тексту мы должны читать Евангелие дня и Апостол дня. На каждый день выходит какой-то отрывок из Евангелия, из Апостола. В вашем церковном календаре на каждый день указано, какое Евангелие читается, какой отрывок, и какой Апостол, какой отрывок. Поэтому, когда после утреннего правила вы читаете Евангелие дня и Апостол дня, вы это делаете по календарю и только на церковнославянском. А вот для домашнего чтения, когда вы сидите там или лежа, если немощь какая-то, хотите изучать Слово Божие, то читайте на русском языке. Этот перевод, он для этого был предназначен. Кстати, это не самый худший перевод. Русский синодальный перевод считается вообще в мире одним из лучших. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я тоже хочу сказать, что вчера выступал мужчина, забыла, кто он, что он, но там будет вот одно, около этого суда страшное противостояние.
Это, друзья, вы не превращайте, пожалуйста, вот этот эфир в какую-то такую политическую акцию. Мы все-таки духовные проблемы здесь обсуждаем, о Священном Писании говорим, о молитвах. Я вам еще повторяю, я вот сам слушал и видел, как господин Легойца выступал, и он сказал, что церковь призывает этих девиц к покаянию. Если это покаяние будет, то церковь призывает суд смягчить приговор этим девицам. Поэтому, если вы даже туда и придете, то надо усердно молиться, чтобы Господь открыл их сердца для покаяния. И у нас есть еще телефонный звонок в студию. Нет, говорят, что звонок сорвался. Ну, есть вопрос. Православный обязательно должен быть монархистом или нет? Православные христиане всегда видели в царях, то есть в монархии, в единодержавии, в единовласти, проекцию божественной небесной теократии на жизнь земную. И в этом смысле монархист, то есть человек, который почитает царей православных, это человек, который правильно понял смысл молитвы Господней, где есть такие слова: «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Если вы откроете катехизис Филарета Дроздова, то святитель Филарет Дроздов задает вопрос: а как на небеси? Разбираю вот этот текст: «Яко на небеси и на земли». И отвечает: «На небеси ангелы всецело покорились монархии Господа Бога». То есть приняли принципы высшей теократии. Мятежные ангелы, бесы, были свергнуты в пространство между небом и землею и заключены в этом пространстве. Поэтому для православного человека совершенно очевидно, что на небе нет никакой демократии. Демократия она в аду. А на небе царит абсолютная теократическая монархия, где единодержавие Господа Бога, оно ставится превыше всего. И когда мы молимся, чтобы Царствие Божие было яко на небеси и на земли, хотим мы того или нет, мы молимся о том, чтобы рано или поздно Господь Бог уничтожил бы все формы правления, которые пытаются подменить теократические и монархические принципы здесь на земле. И чтобы на земле воцарился такой же порядок, который на небесах. И однажды это произойдет, когда все мятежные люди, восставшие против власти Бога, они разделят участь мятежных ангелов или бесов. Когда Господь скажет этим людям: идите, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Оказывается, изначально гиена была уготовлена для дьявола и ангелов его. А так как люди, которые отвергают монархические, теократические принципы, они уподобляются вот этим бесам, то они разделят участь этих бесов. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, Олег. Раба Божия.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Вот что означает день, когда человек уходит в иной мир, и как правильно отметить годовщину вот усопшего? Спасибо.
Принято у русских православных людей совершать поминовение на девятый день, ну, естественно, на третий день, когда отпевание идет, на сороковой день, полугодие и год. Вот так было принято на Руси. И это отсчитывается от дня смерти. Если человек умер ночью, например, после 12, то это уже другой день. И от этого дня идет отсчет. Например, он умер с четверга на пятницу. Значит, пятница это есть первый день, когда он умер. Вот отсчитывается 40 дней. Там 9 дней сначала отсчитывается, потом полгода, год. Обычно принято, когда годовщина, посетить усопшего там, где захоронение его тела. Православные христиане особое значение придают телам усопшим. Усопших мы хороним в освященной кладбищенской земле, потому что мы верим в воскресение тела. И мы хороним человека с крестом на груди. И венчик на лоб, ему кладут грамотку в руки, покрывалом с религиозными надписями и изображениями накрывают его, придают земле, то есть совершается обряд бережного захоронения этого тела. Потому что мы верим, что именно это тело, оно воскреснет, и человек предстанет на суд пред Господом и даст отчет о своем уповании. У нас телефон звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка Олег.
Здравствуйте.
Вам и душевного, и телесного, и всем слушателям здоровья. Батюшка Олег, вот сейчас вышел фильм про митрополита Алексея, который исцелил от слепоты Тойдулу. Батюшка Олег, вы слышите меня?
Да, слышу.
Вот. И скажите, пожалуйста, вот в Москве храм есть, около метро Бауманской, Елохов собор. Вот там лежат мощи Алексея. Это тот Алексей или нет?
Да, это тот, да? Самый вот, батюшка, Алексей.
Спасибо большое. И можно ли второй вопрос спросить? Вот у меня сосед, ну, ему 19 лет, он еще как бы, ну, не очень верующий. Если я его направлю туда, вот, с девушкой, ну, они так как бы прислушиваются, чтобы они поклонились, поскольку он как бы тоже имя Алексея у него, он поедет. Но это не будет ли моим большим как бы мне в укорении потом, как грех, то, что он еще не сильно верующий, а я его туда направлю?
А вы порекомендуете ему сначала сходить на этот фильм, который называется «Орда»? Я смотрел этот фильм, он очень грамотно снят, этот фильм. Там показано как раз противостояние двух цивилизаций, христианской, православной цивилизации и нехристианского мира, полуязыческого, полуисламского, какой была Орда древняя. И я думаю, что после просмотра такого фильма, видно, что верующие люди снимали этот фильм, потом вы скажете, что можно приложиться к мощам этого удивительного человека. Для мирского человека, скажем так, кино – это очень важный такой элемент культуры. И для многих таких людей, вот после просмотра такого фильма, если им сказать, что вы можете поехать и приложиться к мощам этого человека, это будет действительно очень значимое событие. Они поедут, приложатся и тоже будут надеяться на какое-то исцеление. Это хорошо будет. А у нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте, уважаемый батюшка. Алло.
Здравствуйте.
Будьте любезны. Вот я была в Болгарии, и, ну, была возможность посетить Рильский монастырь. Там, ну, святойник великий, Рильский. Но я обратила внимание, что у них и службы, и иконочки несколько другие. Вот, ну, естественно, мы были с группой и, ну, поставили свечки, в общем, заказали поминовение. Ну, вот как сочетается их православие с нашим? Потому что иконочки у них не в нашей традиции, более яркие. Объясните, пожалуйста, будьте любезны.
Ну, я вам скажу, что на Украине иконы совершенно не похожи на наши иконы. Особенно, чем ближе к Западу, тем менее иконы православного письма. Но это не значит, что украинская церковь не православная церковь. Это особенность их культуры. А если говорить о Болгарии, то там тоже есть свои какие-то традиции, особенности. Даже русская икона, она не одинаковая. Если вам показать северные иконы, вы всегда увидите отличие северного письма от Ярославской школы, от Палиха, от Кремлевского письма московского. А здесь всегда есть какие-то свои местные особенности, поэтому нельзя считать, что вот у нас как бы канон в таком абсолютно чистом виде. А тем более, что у нас были великие культурные потрясения в конце 17 века, когда уничтожалась русская икона, русская культура, практика церковной жизни. Это все было очень печально. А потом пропасть 18 века, когда просто отказались от русской иконы и малевали эти латинские картинки в храмах прямо. И храмы строили уже не в русской манере в 18 веке, а в какой-то протестантско-германской, эти пики, нацеленные в небо, это все очень некрасиво. Правда, вот конец 19-го, начало 20 века, вот, при правлении именно государя Николая II, моли Бога о нас, а при нем ситуация резко меняется. Вот византийский стиль стал уже как бы официальным стилем при осуществлении храмостроительства. Русские маковки, как в Кремле, вот в такой нашей традиции, они стали возвращаться. В культурных вопросах достаточно трудно найти какое-то однообразие, потому что каждый народ, он имеет какие-то свои особенности. Если даже на одной территории мы видим северное письмо, там Палих, московское, новгородское письмо и так далее, здесь будут всегда быть какие-то свои отличия. Если церковь находится с нами в литургическом общении, то это церковь Божия, и мы должны стараться с пониманием отнестись к их культурно-национальным особенностям. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка, благословите любовь.
Господь благословит вас, любовь.
Батюшка, я вот это на тему опять, вот мясо вот у нас сейчас везде, вот батюшка наш говорил, объяснял, что убивают неправильно. А вот только участников, которые вот продают домашнее мясо, вот такие фермерское, ну вот я хотела услышать, как вы на это смотрите.
Ну, у вас батюшка правильно говорит, то что забой скота, особенно птицы, с помощью тока, а это считается как удавленина, потому что кровь не сливается, и это все синюшное, кровь там свернулась, это опасно. По крайней мере, если такое мясо берете, вымачивайте его как можно дольше. Потому что действительно вот частники, они не могут там током убивать, у них такого напряжения может не быть. Они вот все-таки режут скот, и кровь, она вытекает, как положено, уходит в землю кровь. И здесь, конечно, вот эти принципы мы все-таки должны соблюдать, потому что для нас всегда кровь, она скоромна, ни в каком виде мы не должны употреблять пищу. И есть в русской кормчей объяснение, что никакие кровяные колбаски, которые там в Малороссии особенно любят ее кушать, там кровяные всякие штучки, это все запрещено категорически. По крайней мере, в правилах церковных, очень авторитетных правилах, говорится о том, что аж епископ или пресвитер, или диакон вкушает кровь, да будет извержен из сана, аж мирянин, да будет отлучен от церкви. Некоторые говорят, что там какие-то правила церковные, они работают, какие-то не работают. Но это неправильная постановка вопроса. Церковные правила, каноны. Слово «канон» означает «палка». Но это не палка для битья, а линейка, с которой мы как бы соизмеряем меру нашей православности. И если мы стараемся держаться канона, бережно все это оберегаем, то это очень правильно. Есть, конечно, каноны, которые внешне могут выглядеть как один исключающий другой. Но в любом случае всегда надо понять, почему какие-то вот изменения происходили, чтобы увидеть как бы стройность всего канонического права церкви. А наша задача ничего не добавлять к тому, что наши отцы положили основанием нашего исповедания, принимать в таком виде, в каком мы приняли. А если мы будем осуществлять это ad Jordanem mentem, как католики, они постоянно обновляют свою веру, то мы потеряем свое собственное лицо. И чем мы тогда будем отличаться от латинян или хуже от протестантов, если откажемся от святоотеческого наследия? А сейчас, увы, есть учебные заведения, которые себя как бы объявляют православными, а там смеются над святыми отцами, над Златоустом и так далее. И вообще от патристики отказались, изучают какие-то компиляции западных там экзегетов. Пустое, в общем, все. То, что оно Духа Божия не имеет в себе. А мы от отцов не должны отрываться. Отцы – это богатство нашей традиции. И когда мы изучаем Библию по истолкованию святых отцов, мы как бы вместе с ними, под их руководством, изыскуем истины Священного Писания. Это очень важно. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот, считается, что когда вот отвлекаешься в молитве, да, то это не угодно Богу. Ну вот я вот про себя скажу. Ну вот я молюсь, но иногда мысли так разбегаются. Ну что ж мне, прекращать молиться, что ли? А другие вот батюшки говорят, что все равно надо молиться. Вот такой закон есть, переход количества в качество. Понимаете? Ну вот никак. Вот соберусь, вот молюсь, соберусь с мыслями, а потом опять расхолаживаюсь мысли далеко. Опять вот, понимаете, вот говорят, такая молитва не угодна Богу. Как вы считаете? Скажите, пожалуйста.
Вы знаете, вот святой праведный отец наш Иоанн Кронштадтский, он давал такой интересный совет. Он говорил, вот если ты молишься, и ты вдруг поймал себя на мысли, что мысль ушла куда-то в сторону, думаешь о другом, не о молитве, не надо перечитывать все правила, а надо перечитать вот ту молитву, на которую ты себя поймал на этой мысли, что ты о чем-то другом размышляешь. Или человек читает молитву, духовную мысль, а кому я молюсь? Иисус Христос или Божья Матерь? Он смотрит заглавие этой молитвы. Надо просто перечитать эту молитву заново сердечным расположением. Как правильно молиться? Для молящегося человека камертоном, который настраивает его на правильный молитвенный лад, считается церковное молитвенное чтение. Церковное молитвенное чтение, оно бесстрастное. В церкви читают как бы на одной ноте. «Помилуй меня, Боже, повелицы, милости Твоей, помножь щедро Твоей» и так далее. И вот таким же бесстрастным должно быть и наше молитвенное правило домашнее. чтобы нам избегать какой-то экзальтации на молитве. Потому что если мы проявляем экзальтацию, это уже не молитва, а шутовство. А если мы молимся, начинаем молиться только тогда, когда чувствования наши успокоились, как нам рекомендуется в начале утреннего правила, не начиная молитву, до ниже не успокоится то чувствование. Если мы молимся, когда они успокоились, чувствования, это нормально. А если всплеск их приходит, вот здесь надо остановить молитву, может быть, пойти там ополоснуть лицо, руки, грудь, а потом, когда чувства успокоились, продолжить спокойно молитву. Вот именно в церковном ритме. На молитве нельзя ничего представлять перед собою. Для этого существуют иконы. Икона – это бесстрастное видение духовных реальностей. А если, молясь, мы будем представлять перед собой Христа, Деву Марию, Николая Угодника, минуя икону, так как мы это воспринимаем, наше представление, оно глубоко субъективно и искажено, и греховно-чувственное. Оно неправильное. И молиться перед иконой католического образца – это повредить свой внутренний духовный мир. Это путь к шизе. А молиться надо перед правильно, канонически правильной молитвой, где вот эта человеческая чувственность, она отсечена, не перед картиной какого-то художника, там, или Грека, Рафаэля, или Леонардо да Винчи, а именно, чтобы была православная, канонически правильно написана икона. Она дает бесстрастное видение духовной реальности. А вот эти картины, когда на них начинают молиться, чувственные картины, это может повредить душу молящегося человека. Тем более, как я часто вам объясняю, многие художники, тот же Леонардо, Эль Греко, Рафаэль и другие, они писали своих мадон с уличных женщин, а апостолов с бесноватых в сумасшедшем доме. По крайней мере, про Эль Греко и Рафаэля это известно. А потом наши художники делали списки с их картин, и особенно в XVIII веке, конец XVIII, начало XIX, они всей этой мазнёй наполнили очень многие храмы. Только в старинных храмах, монастырях сохранялась икона бережно, оберегалась. И сейчас, слава Богу, вот конец XIX, начало XX века было возрождение интереса к подлинной иконописи. И когда после разрушения большевиками многих храмов, эти храмы восстанавливали, и монастыри, то уже ту роспись, которая была до революции, старались не делать. А делать именно по образцам 17 века, 16 века, по византийским образцам, потому что это действительно создает такой молитвенный настрой. Точно так же и в пении. Вот это концертное пение в храме, этот визг, не может расположить человека к какому-то молитвенному чувству, а вот нормальное, бесстрастное пение, особенно знаменное пение, которое сейчас вернулось во многие храмы, а в монастырях так и вообще там от других видов пения давно отказались, во многих монастырях вот именно только знаменное пение, то, что дает молитвенный настрой, единодушие, а не какой-то партез, когда лебедь, рак и щука, один одно кричит, другой другое, а третий своей тональности сидит. Мы должны дорожить своей традицией. То, что мы называем Святой Русью, это очень дорого должно быть для нас. Это молитвенный опыт. А он складывается из правильной иконы, из правильного ритма чтения молитв. И живой огонь, чтобы был на молитве, или лампада, или свечку зажгите на этот случай. Это тоже немаловажно. Оденьтесь соответствующим образом, чтобы молиться не просто там в трусах. Человек стоит, молится, там, а жена рядом в трусах и лифчике. Нет, все-таки какое-то благочестие должно быть. То есть то, что мы можем делать, мы должны делать. В противном случае вообще мы можем повредиться. А это опасно. У нас телефон звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Батюшка Олег, скажите, пожалуйста, вот в нашем храме стоит икона Спасителя, написанная художником. Вы сейчас говорили, что это не очень хорошо.
А вы разбираетесь, картина или икона? Можете отличить?
Ну, икона Спасителя большая. Это нам говорил настоятель, что она написана художником.
Ну, художник может написать правильную икону, а может неправильно. Здесь надо понять,
это ничего,
как она написана.
Да,
нет, вы поймите, если она написана по канону, так как вот в старину было принято, то есть список делался с одной иконой. Ни один художник, он от себя не писал в старину. Он делал список.
В
с иконы. А первая икона, с которой делаются списки, это было написано или святым иконописцем, или под руководством святого старца какого-то, богом озаренного человека, который руководил иконописцем. А все последующие делали списки. И чем вернее список, тем более благодатная икона, что очевидная вещь. А у нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня умер духовник, иеромонах Серафим. Каким образом мне теперь искать духовного отца или же остаться верной своему духовнику, который умер?
Я знаю, что преподобный Серафим, он говорил дивеевским сестрам, что когда его не станет, чтобы они приходили к нему на могилку и рассказывали о всех своих проблемах. Конечно, это не могло заменить реальную исповедь, но вот этот благодатный старец давал Билли утешение людям даже из могилы. Но в теперешней ситуации, конечно, очень важно иметь духовного наставника. Наверняка у вашего покойного духовника были какие-то друзья, батюшки, которые с ним наиболее тесно общались, и они как бы имеют представление о его позиции. И такие люди, они могут заменить вам духовника в той мере, в какой Господь вот даст им такую возможность осуществить. Поэтому не затягивайте эту ситуацию, а обратитесь к тем священникам, которые хорошо знали вашего наставника. Если это монах, может быть, в том же монастыре или на том же приходе есть батюшки, которые готовы вас вот духовно окормлять. Потому что когда человек сам себя окормляет, это очень плохо. Есть такая болезнь у наших русских людей, они избирают себе духовника, какого-нибудь старца, которому там очередь стоит огромная все время, и он далеко, там километров за 200, за 300, за 500. Это делается для чего? Чтобы пасти самих себя, а старцам только прикрываться. Ведь в лучшем случае они к нему съездят там раз в год, ну, два раза в год, 3-4, это мало. Духовник должен быть доступен, поэтому духовника надо выбирать из ближайшего к дому храма. Не бегать там по Москве, смотреть, этот рыжий, этот черный, этот курносый, этот востроносый, этот толстый, этот худой. Нет, вот ближайший храм. Помолитесь, если нету духовного отца, и скажите Господу: Боже, вот идем в храм, кто там служит, тот пусть будет нашим духовником. Вот это разумно по-евангельски. В Евангелии сказано: прими пророка во имя пророка, получишь награду пророка. Прими праведника во имя праведника, получишь награду праведника. Если вы к священнику не подойдете с таким умонастроением, а подойдете с мыслью: вот этот молодой, а этот слишком старый, вы ничего не получите. А если подойдете к священнику как к священнику, то получите награду священника. То есть то, что и может он дать священник, то от него получите. Поэтому старайтесь духовника иметь именно в том храме, куда вы ходите молиться. Это будет самое правильное решение. Это храм ближе к вашему дому. И вы тогда сможете вот выстраивать нормальную духовную жизнь. У нас телефон звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка Олег.
Да?
Благословите раб Божий Сергий.
Господь благословит.
Батюшка, простите за такой вопрос. Вот иудеи не верят в загробную жизнь. А вот что у них за гробом? И почему они тогда верят в воскресение? Как это стыкуется?
Иудеи верят в загробную жизнь. Я не знаю, кто вам сказал, что они не верят в загробную жизнь. Саддукеи, которые были там в древности, сейчас уже их нету. А в тех текстах, которые исповедуют современные иудеи, в том же Талмуде, там очень подробно расписываются муки ада, там блаженство рая, особенно в таком жанре, как мидраши. Там рассказывается, кто на каком троне сидит, у кого сколько корон на голове. Они очень серьезное значение придают внешнему виду в загробном мире. Но они не верят в загробную жизнь для неиудеев. Вот они считают, что мы умираем, как животные умирают. И из нас вечную жизнь могут получить только те, которые соблюдали заповеди Ноя. А все остальные – карет, то есть полное уничтожение. Ну, такая вера. У нас телефон звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка. Скажите, я вот никак не могу понять, какой смысл в том, что Иаков боролся с Богом? И почему назван Израиль вообще богоборцем? Это же как-то вот непонятно.
Слово «Израиль» можно перевести как «боговидец», как «богоборец» и как «воин Божий». И каждое из этих объяснений будет правильно. Особенность еврейского языка, она такая. А если взять истолкование святых отцов, то многие отцы говорили, что это было молитвенное борение Иакова. Он спрашивал благословения у Бога. И молитвенное борение длилось всю ночь до утра, так что даже нога повредилась у Иакова. Ведь он в то время входил в землю обетованную, и его встречал его брат Исав. И с ним было 400 воинов. И, конечно, Яков переживал, зачем Исав идет с воинами на его Иакова караван, где были только женщины и дети. И там немногие мужслуги, пастухи были. И был страх великий. Поэтому многие отцы говорят, что это было именно молитвенное борение. С Богом у отцов разные толкования. Одни говорят, что это с ангелом было борение. Есть отцы, которые говорят, что это было борение с ангелом Исафа. Потому что когда Яков увидел Исафа, которого он давно не видел, лицо его, естественно, изменилось, он сказал, твое лицо как лицо ангела, то есть с которым он боролся. А некоторые говорят, что это вот божественный логос его восстановил, то есть Христос. И все эти истолкования, они, в принципе, верны, потому что каждое истолкование является граней истины и поворачивается к нам одной стороной, потом другой стороной. И для каждой молитвенной практики можно найти вот какое-то вдохновение в этих разных истолкованиях. Поэтому не надо их бояться. А двойственность имени Израиля, она очевидна. То есть, если они будут верны Богу, они будут воины Божии, было им сказано. А если они будут не верны Богу, они станут врагами Бога, богоборцами. Также было сказано им и по поводу общих обетований. Вы будете как звезды небесные, как песок морской. Ну, разные вещи, согласитесь. Звезды, которые сеют на небе, и прах земной под ногами. Иными словами, Бог им сказал, если будете мне верны, будете воинами Божьими, вести войны Господни будете, то будете как звезды сеять на небе. А если будете мне не верны, богоборцами станете, как прах будете попираемы разными народами. Вот такой смысл в этой двойственности. У нас еще телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка, благословите задать вопрос Раби Божьей Галине.
Как?
Алло.
Вы через меня хотите задать вопрос?
Да.
Она не сможет ответить?
Я вам, батюшка.
А, мне можете задать, да?
Я вам.
А, вы мне, а я думал, вы кому-то из...
Батюшка, я приехала с Святой Земли, вот нам там во время причастия у гроба Господня давали, после причастия давали хлебушек. Я его положила в целлофановый пакетик. Он у меня заплесневел, когда я привезла вот его сейчас домой. Такая святыня, там запивку не давали, а вот только хлебушек, два кусочка я съела там, а вот четыре маленьких кусочка осталось. И куда теперь?
Можно отнести на сожжение в церковь. В церкви на чистом огне сжигают старые записки, старые бумажные иконки сжигают, потрепанные листы из книг, которые пришли в негодность. И вот иногда кружки сжигают эти. Или птичкам иногда крошат на чистом месте, где люди не ходят. Но лучше на сожжение отнести. У нас еще телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Отец Олег, а вы не подскажете еще, а вы вот если сейчас вот проводите какие-то занятия, не подскажете, где его, сколько?
Да, значит, ну, во-первых, на радио Радонеж, библейские лектории с 7 до 8 часов. Сейчас мы начали изучение книги «Исход». До этого мы изучали жизнь Иосифа Прекрасного. Потом, значит, на чешском подворье у нас будут занятия в 7 часов вечера. Это первый Котельнический переулок, храм святителя Николая. По книгам царей. Там уже несколько месяцев я читаю эти лекции. На Кантемировской сейчас я начал, это храм, где служил отец Даниил Сысоев, там по четвергам в 7 часов я начал изучение с верующими послания к фессалоникийцам, второе послание к фессалоникийцам. В Троице-Сергиевской лавре в просветительском центре я читаю курс лекций на книгу пророка Даниила. То есть, в общем, достаточно много как бы инициатив разных, и вы можете посещать любое из этих мероприятий, везде вход свободный, каждый может приехать и поучаствовать. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
У меня вопрос такой, помогите, пожалуйста.
убедить, разъяснить мою крестницу, которая решила выйти замуж за своего двоюродного брата. Как это согласно Писанию и вообще правильно объясните? Помогите, пожалуйста.
Ну, как я помогу? Она уже взрослый человек. Что же я могу сделать? В принципе, такие браки, они запрещены. Есть степени родства. Эти степени иногда не позволяют людям вступать в брак. Потому что всегда, когда вот слишком близкое родство, если брак происходит, это сказывается на детях. То есть дети могут родиться не очень полноценными. Такие проблемы были у иудеев, которые жили в рассеянии. Они вступали в браки с близкими родственниками. И вырождение начиналось. Это опасно. Поэтому во всех случаях вот принципы закона Божия в книге Левит объясняются как бы допустимые степени для брака и недопустимые, что наготу нельзя открывать. И там это говорится. Но у христиан эти законы, они строже, чем в книге Левит. У иудеев у нас на Божьи эти законы еще вот были церковные принципы наложены, где еще более ужесточена эта ситуация для того, чтобы уберечь людей от близких отношений, если они родственники, потому что закон Божий он как бы не разрешает с родственниками иметь такие отношения. И у нас время подходит к концу нашего эфира. Нас просят помолиться об упокоении алтарника храма святого Александра Невского города Звенигорода, отрока Иоанна. Он был нечаянно убит охотниками. Пусть Господь упокоит новопреставленного отрока Иоанна, алтарника, чтобы Господь в небесных обителях обрадовал его, и пусть Господь утешит родных и близких отрока Иоанна. Также помолимся о здравии Веры, Марии, Елены, отрока Серафима, Людмилы, Валентины, Владимирца Златы, Елизаветы, Леониды, Юлянии, Николая, Ариадны, Андрея, Зинаида, Арсения, Андрея, Виктора, Валерия, Андрея. И на этой неделе будут торжества у Олегов и у Игорей. Я поздравляю всех Игорей и всех Олегов. Кстати, эти князья были родственниками друг с другом. И спрашиваю, как всегда, ваших молитв за то служение Евхаристии и слово, которое я совершаю. Спасибо всех, Христос.